Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Реальность Виттеля» на волнах «Комсомольской правды». А что это значит? Это значит, что я Игорь Виттель. А в гостях у меня военный историк, главный редактор издательства «Пятый Рим» Григорий Пернавский. Здравствуй, Григорий.
Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, друзья.
И сегодня же мы говорим... О чем мы говорим? Об истории, конечно. Раз военного историка позвали, поговорим не только о военной истории, а вообще об исторических процессах. И первый вот мой вопрос к тебе. Когда прекратится гражданская война в головах? На днях буквально 154 года Владимиру Ильичу Ленину. И тут неожиданно выяснилось, у меня брала эфир моя родная «Комсомольская правда», брала интервью про то, насколько нас осталось в Ленине. В процессе выяснилось, что, в общем-то, тема-то животрепещущая, волнующая. Если ты видел, да, мой телеграм-канал «Виталь Реальность», там вот прям продолжается война прямо вот сейчас. As we speak, как говорят англичане, пока мы разговариваем, вот они там воюют. Параллельно идет еще история со спором про Ивана Ильина, философа, который часто цитирует наш президент. Студенты там то возмущаются, то наоборот требуют то того, то другого. Вот вопрос к тебе, когда гражданская война в головах прекратится, и как мы можем объективно... У нас же все время новые учебники истории, нам нужно написать это, написать то. А как мы можем писать объективно, когда все еще продолжается?
Ну, честно говоря, я вот когда вышел на просторы интернета, сколько там уже, 30 лет назад, я пришел в состояние, так сказать, легкого удивления от того, что, оказывается, есть люди, которые все еще воюют. Причем эти люди все, как правило, имеют происхождение самое что ни на есть пролетарское. Дедушки их в большинстве своем вовсе не были там представителями какого-то белого дела, дворянами. Ну, такие есть, но их, наверное, исчезающе мало. А, честно сказать, я не знаю, потому что это носит уже характер какой-то истерии массовой с обеих сторон. Вот моя любимая фраза, она, правда, не совсем про гражданскую войну. Нет более неграмотных людей, чем сталинисты и антисталинисты. И вот люди размежевались зачем-то. Я не могу этого понять, я не понимаю, когда это кончится. Но в общем, всякий раз, когда пытаешься с людьми с обеих сторон говорить, то возникает понимание, что, наверное, не надо на это как-то тратить время. Я не понимаю корней.
Лишним мы не будем тратить время, ладно, не будем вступать в эти бесплодные споры. Но да, есть государство. В связи с последними событиями вопрос государства, истории, роли государства в истории, преподавания истории становится особенно актуальным. Потому что как же так? Мы же обсуждаем, в общем-то, проблемы, которые... сейчас актуально как никогда, уж прости за тавтологию, да? Тут, вот тут неожиданно выяснилось, что вот как бы Владимир Владимирович, который у нас популярный преподаватель истории, американским журналистом, продемонстрировал блестящее знание истории. А почему в школах, вот спроси школьников, вообще знали все это, да? Что, где, когда, кто за кем, почему эта точка зрения обоснована? Опять-таки возникает вопрос о Ленине. Кто создал Украину, в общем-то, в тех границах, которые... Началось с Ленина. С Ленина кто национальное создание, сознание окраин раздувал? Ленин.
Ну, тут два момента. Момент первый. У нас есть такая статья 13 Конституции Российской Федерации, которая воспрещает государственную идеологию. Значит, в принципе, она нельзя. У нас по Конституции многообразие политических взглядов, разнообразия и прочие очень приятные вещи. С одной стороны, они приятные. С другой стороны, мы, в общем, не очень понимаем, что с этим разнообразием делать. Это, в принципе, не знаю, с одной стороны, наверное, хорошо, с другой стороны, это большая беда, потому что как государству вкладывать какие-то идеи в голову детей, не совсем понятно. И очень зависит от того, кто сейчас управляет. Что?
Не надо ли их вкладывать?
Да, и надо ли их вкладывать. Видишь, я как бывший учитель истории, я считаю, что вообще история в школьном курсе, она должна быть сугубо утилитарной. То есть есть какое-то количество дат исторических событий, которые надо детям вложить в голову. То есть дети должны получить базовые понятия исторического характера и примерно знать события, которые друг за другом идут. Оценивать эти события, тут как бы очень все сложно, потому что, нормальная оценка, мы хорошие, а наши враги плохие. Вот это вот я считаю...
Подожди. Тут возникает вопрос, а в каких местах это действительно должно быть сугубо утилитарно? Объяснить, кто был первым русским царем, кто был первым русским царем из рода Романова, почему там формации... Гнялись, такое смутное время. Но вот один наш с тобой, я думаю, ты знаешь, его тоже часто гость наших эфиров, Артем Драбкин, такой историк, который занимается благим делом, так же, как и ты, занимается военной историей Второй мировой и, в общем, берет книгу памяти, по-моему, у него называется, я сейчас боюсь соврать, как называется его проект. Он мне сказал в эфире, а ты знаешь, мне кажется, что наша задача объяснить детям, кто был прав, и никаких альтернативных точек зрения. Да, на первый взгляд это так, если это касается Великой Отечественной войны. Но, с другой стороны, тут же нельзя тогда обойтись без вопросов, абсолютно детски. А были ли мы готовы к войне? А если были, то кто, значит, прав в том, что мы пошли тем путем? Были ли обоснованы репрессии, в том числе среди военных начальников? Опять-таки, я тебе говорю, что я одним глазом разговариваю с тобой, вторым вижу, что у меня в чате идет битва о индустриализации России. А если бы не было революции, то двигалась бы Россия тем же путем, и как бы она подошла, и была ли эта война неизбежна. Как только мы начинаем говорить о ключевом событии 20 века, Второй мировой войне, сейчас первую вообще не берем, сразу возникают вопросы сослагательного наклонения. И как тут? Должно быть оценочно или не должно?
В принципе, какие-то оценки должны быть, но, опять же таки, у нас государство, у которого, согласно Конституции, не может быть идеологии, оно в лице тех, кто пишет учебники. Да, начнем с того, что у нас в стране еще и многообразие учебников, что совершенно мерзкая ситуация. И по каким критериям эти учебники, например, принимаются для обучения детей, я лично не знаю. Да? То есть давайте мы для начала сделаем единые государственные учебники по всем предметам, в том числе по истории. Потому что я когда преподавал, уже начиналось и... в разных учебниках все по-разному трактовалось.
У нас все-таки, справедливо говоришь, идеология запрещена, у нас в государстве тоже есть плюрализм мнений. Кто в государстве будет создавать учебники? Например, мы же не можем отрицать, что наш президент достаточно ярый антисталинист, правда?
Кажется, да.
Значит, мы сейчас, уже переосмыслив все наследие Иосифа Виссарионовича, к сталинизму подходим с очень осторожными и взвешенными оценками. Да, безусловно, репрессии. Тут, конечно, можно спорить об их количестве и так далее. Об уместности и необходимости в тот момент. И да, и были репрессии, но зато выиграл войну. У нас кто от лица президента, от лица государства будет спорить на эту тему? Или не спорить, или просто даты. Вот был Ленин, вот был Сталин, Сталин сделал это. Никаких, безоценочных историй.
Я бы предпочитал историю учить безоценочно, я про это тоже много говорил и писал. Дело в том, что у нас предметы устроены таким образом, что они выдраны из контекста друг друга. Да? То мы историю России и СССР изучаем отдельно, а мы историю всего остального мира изучаем отдельно. И поэтому в головах у маленьких людей нет понимания, в каком все контексте происходит. Для начала надо все это сложить в одну коробочку, показать, в какой ситуации наша страна была относительно других стран, что вообще вокруг происходило в это время, как происходило. Увязать это все, например, с той же самой географией. Да? То есть, ну, я вот говорил, что отбежим от Сталина. Например, у нас тема великих географических открытий, она у нас отделена, например, от той же самой истории, да, в географии тема великих географических открытий. Поэтому у нас вот получается очень много таких вот учителей, они как жуки такие эти, скоробеи, да, они шарики свои как бы катят, и шарики эти все отдельные совершенно. Вот нам нужно сделать для начала один большой шар и объяснить детям, что у нас история развивалась не в вакууме. Вот тогда, когда мы покажем, что она развивалась не в вакууме, тогда можно делать какие-то уже оценочные суждения. Пока что, ну, вот я честно скажу откровенно, я вот, например, если сейчас попаду в школу, то либо я буду соблюдать правила игры и постоянно выкручиваться, либо я просто отодвину школьные учебники и буду рассказывать так, как сочту нужным. Ну, собственно говоря, учитель, он для этого и нужен, да, учебник нужен детям для, как опорная такая система. Вот, и поскольку у нас нет единого государственного взгляда на всю эту историю, потому что, например, вот у нас учебника, который сейчас РВО сделал, там Сталин оценивает положительно.
Новостей и рекламы вернемся и продолжим нашу беседу. Никуда не переключайтесь, буквально через
пару. Да, хорошо.
Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
Ну что ж, возвращаемся в студию. Напоминаю, реальность Виттеля на волнах «Комсомольской правды». Я Игорь Виттель, в гостях у меня главный редактор издательства «Пятый Рим» и военный историк, бывший учитель истории, хотя бывших учителей не бывает, Григорий Пернавский. Подожди, мы остановились на том, что да, на учебнике Российского военно-исторического общества, что в нем говорится про Сталина?
Ну, там фигура Сталина оценивается в целом положительно, как верховный главнокомандующий, который возглавлял Государственный комитет обороны, как человек, который принимал окончательные решения по многим вопросам, как человек, который лично формулировал какие-то приказы и так далее. В общем, он оценивается в целом положительно. И тот факт, что мы выиграли войну, говорит о том, что у нас, в общем, верховный главнокомандующий был очень даже неплохой. Потому что та страна, где верховный главнокомандующий был похуже, она войну, в общем-то, проиграла. То есть я этот учебник видел. В принципе, он неплохой, как пересказ событий. Но, опять же, вот то, что он не синхронизирован с остальным, с учебниками по всеобщей истории, это его очень большой недостаток.
Да, ну, подожди. Еще раз говорю. Ну, да, извини, договорим.
Да. Там написано, да, репрессии были, да, во многом они были несправедливые, во многом, наверное, были справедливые. Да, наверное, они помогли навести перед вами какой-то порядок. Но дело в том, что у нас-то на репрессии нет вообще никакого взгляда, который утвердился бы даже в науке, наверное, исторической. Хотя пора бы уже было рассказать, что это такое. Но дело в том, что у нас-то, в общем-то, ученые-историки-то не знают, что это было такое, почему это возникло. И все существует исключительно в области догадок. А дальше уже авторы учебников...
Я говорю, гражданская война продолжается сталинистов с антисталинистами, совков с антисовками и так далее. Причем, как говорил товарищ Сталин по легенде, приписываемую фразу, оба хуже. И тут возникает вопрос, да, я абсолютно против любой идеологии, особенно в преподавании гуманитарных наук. Но, прости, пожалуйста, если просто излагать это безоценочно, безэмоционально, то будет отсутствовать полное понимание исторических процессов. Давай назовем это так. Ну, хорошо, я вот тебе приведу пример. Из нашего с тобой практически совместного детства и юности. Когда в учебниках было написано одно, и отчасти это, ну, там, безусловно, там, вот у меня в семье был культ Дня Победы, и всегда, слава Богу, мой покойный отец, Царство Небесное, меня водил 9 мая, я дарил ветеранам цветы с самого раннего возраста. Вот научился ходить, мне это в семье объяснили, что это святое. Но если уж так уж дальше, там, от младенческого возраста, ну, в школе тебе рассказывали, в школе вообще про репрессии Сталина практически не рассказывали. А нам уже попадал СМС, да, это домашние разговоры, как ты понимаешь, на кухне. Да, Сталин выиграл войну, только войну выиграл не Сталин, а советский народ. И если бы не Сталин, вообще бы войны, может, и не было. И другими способами победили. И вообще, если бы Тухачевского и прочих не расстреляли, то войну бы мы выиграли гораздо раньше, страна была не открыта. Вот на эту почву отлично ложатся всякие, там, я не знаю, на агент, не на агент, но, прости господи, резолюции Суворов и прочие фальсификаторы истории. А вот этого бы хорошо бы избежать, чтобы души и головы наших детей оставались не то чтобы закрытыми к такой информации, но они способны были бы ее критически осмыслить.
Ну, дети не умеют и не должны критически осмысливать какую-то информацию. То есть мозг ребенка, он открыт к любой информации, поскольку закрыть его для этой информации мы не можем, потому что есть интернет, есть телевизор, там есть какие-то неведомые нам мессенджеры, в которых идет активная работа, но мы не можем это перекрыть. И дети, они вообще отличаются тем, что у них критического восприятия мира нет. Его в принципе нет и не должно быть. Оно уже у взрослых людей формируется. Это ты был просто, может быть, умным ребенком, который там все подвергал сомнению. А большинство детей, они вот эти вот факты воспринимают как есть. Именно поэтому...
Секунду. Дети задают вопросы. Можешь это назвать критическим мышлением. И дети задают крайне осмысленные вопросы.
Да, конечно. Я же не говорю, что дети...
Познательность. И если ребенок... Там, понимаешь, я видел очень много примеров, да, принимая участие в нынешней системе образования, особенно связанной с СВО и с историей. Когда ребенку в школе говорят одно, а дома он приходит и говорит, а папа мне сказал, что вот это вот СВО это неправильно, например. И как объяснить ребенку смысл и понимание СВО, что, конечно, там сомнения папы могут быть понятны, и папа не враг народа, но папа при этом задает вопросы, а ребенок хотел бы получить разумные ответы на эти вопросы. Они ура да здравствуют. Не как вот сейчас в школах дети стояли на колени внутри этой пентаграммы, это, на мой взгляд, был просто сатанинский обряд какой-то. Да?
Ну, смотри, здесь, во-первых, должно быть четкое совершенно правило, что, ну, опять же, я только про предмет истории. Там есть еще всякие обществознания и прочее, я этого просто не понимаю. Я видел учебник, у меня сгорел мозг просто от этого учебника. Первое, да, в учебниках истории не должно быть актуальной информации. Это мое личное мнение. То есть, грубо говоря, история – это о том, что произошло вчера. То, что произошло 5 минут назад, ну, с точки зрения истории, это детям не надо преподавать, там может быть какой-то предмет с какими-то актуальными новостями, еще с чем-то. Это не надо преподавать в рамках истории, потому что это незаконченные процессы. Мы не знаем, чем он закончился. Мы, в общем-то, не очень хорошо, мы взрослые люди, мы не очень хорошо понимаем, как принимались решения. Вот в Великой Отечественной войне мы уже, в общем, более или менее разобрались, как решения принимали.
Но с Великой Отечественной, да, с Первой мировой, нет?
Ну, с Первой мировой Первая мировая, она у нас улетела из... как это лучше сказать? Она улетела из общественного сознания, потому что была революция, гражданская война и Великая Отечественная. У нас Первая мировая – это не приоритетно.
Об этом мы и говорим, что нужно понимать. Не в 14 году случилась Первая мировая война, дальше 17, февраль 17-го, дальше октябрь 17-го. А понимание, что это все, во-первых, звено единой той самой... цепи, не буду называть это слово, дабы Роскомнадзор не забанил, а что это единое, одно следствует из другого, взаимопонимание и непрерывность исторических процессов. И хорошо бы понимать, а вот в этих узловых точках существования человечества, цивилизации нашей страны, возможно, история, да, не терпит сослагательных наклонений, но обсуждать нужно. А, собственно, могла ли наша страна не ввязаться в Первую мировую войну? А стоило ли нам помогать братушкам-сербам? А зачем была нужна Первая мировая великим державам? Для чего она была нужна или не нужна России? Почему вторая следствие первой? Почему все, что происходит сейчас, это опять-таки следствие незавершенных конфликтов Второй мировой войны? Вот как этому научить детей? Потому что как только Григорий Юрьевич приходит учителем истории или Игорь Станиславович, видит учебник истории, говорит, да твою же налево через три дивизии. И начинает разговаривать с детьми, пытаясь, что, как я вот литературу детям, студентам преподавал. И журналистику. Когда пытаешься говорить по-честному, приходит, говорит, не-не-не, у нас в методичке другое написано.
Здесь вот как. То есть, что такое учебник? Учебник – это учебное пособие, да? По большому счету, из которого дети должны что-то запомнить, что-то выучить наизусть и так далее. Учитель должен преподавать историю не по учебнику. Ну, смысл какой? Если мы учебник у нас главный источник, то тогда давайте мы просто читать будем и все. Да? Поэтому все нормальные учителя, они сразу говорят детям, когда приходят в школу, что, ребята, вот у вас учебники, то, что выделено курсивом, заучить, даты заучить, чтобы от зубов отскакивало. Обо всем остальном мы с вами будем разговаривать. Учебник – это просто опорный материал. Вы это будете читать дома. Если у вас есть какие-то вопросы по учебнику, задайте мне, и мы их вам, с вами обсудим на уроке. Но это нормальное вот устройство урока истории, так как он должен быть устроен. Да? Учитель, он же не попка, который учебник. Я понимаю, что очень много учителей, которые занимаются тем, что просто ретранслируют детям этот учебник в голову. Но это же неправильно. Да? И в советские времена...
Гриш, ты описываешь идеальную картину. Я с тобой...
Послушай, это идеальная картинка. Подожди. Значит, вот я в советские времена, когда приходил, у меня был календарно-тематический план на год. К этому сейчас учителя его сами придумывают, если ты не в курсе. А у меня была брошюра, там был календарно-тематический план, и мне еще давали хрестоматию по истории, сборник дополнительных материалов. И нам, когда, вот меня когда учили, нам объясняли, что если ты учишь урок по учебнику, то у тебя урок провалился. Ну, это вот так существует. Поэтому учитель должен обладать знаниями, чтобы с детьми разобраться по ходу. Всеми методичками это невозможно просто-напросто охватить. Вот. Про ЕГЭ я молчу, это сейчас мы про него не рассказываем. То есть в данном случае учитель должен быть носителем для детей знаний и человеком, который объяснит. Это не может создать государство. Ну, хороший учитель литературы, он же не занимается тем, что он просто читает детям...
Григорьевич, мы сейчас прервемся на выпуск новостей и рекламы, если ты не возражаешь, буквально через пару минут вернемся, запомню эту глубокую мысль, я тебе отвечу. А вы, дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь, буквально через пару минут вернемся.
Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
Ну что ж, как я и обещал, возвращаемся в студию «Реальность Виттеля». Я Игорь Виттель, у нас в гостях с вами Григорий Пернавский, главный редактор издательства «Пятый Рим». Скажи, Гриш, я бы с тобой согласился. Нормальный учитель, хороший учитель – это все. Но при этом это огромная редкость. Да, потому что я в школьные годы, у меня была великая учительница истории, царство ей небесное, причем, как выяснилось, она после войны еще у мамы завучем в школе была, звали ее редким именем Варвара Галактионовна Гильберштейн. Вот когда Варвара Галактионовна преподавала историю, она преподавала ее не только по учебнику, она учила думать. А другие учителя в школе, у нас тоже историю разные люди преподавали, это был другой. Но вопрос-то в чем? А вопрос с качеством образования учителей – это первый? Ты говоришь сейчас, вот учитель должен знать, понимать и так далее. А где же этих учителей возьмешь? Особенно в условиях вот этой не очень большой оплаты. Учитель – это не главное в жизни, как теперь у нас выясняется. Я считаю идеальным обществом, в котором врач, учитель, военный – это вот три основы, которые должны быть почитаемы профессии. Рабочие должны быть уважаемы. У нас, как понимаешь, все наоборот. Любой барыга или какой-нибудь блогер недоделанный становится основой общества. Поэтому ничего хорошего я не жду. Но, первое, у нас не хватает учителей качественных. Второе, мы опять с тобой отошли от темы роли государства. Понимаешь, 90-е годы, которые мы там с тобой, наверное, оба ненавидим, но понимаем, что это было время... страшное, но отчасти в плане идеологии свободное. Да, учитель в школе, нищий учитель, нищим ученикам мог рассказывать вещи, объяснять. Просто потому, что внутри его горел такой огонь пламя Данка вырывал из себя сердце и нес детям знания. Но тут возникла такая история, что в результате образовалась идеологическая пустошь. Такая. Дело не в качестве образования, а в том, что вот на, там, где любой мог преподавать историю, пришли люди, которые ненавидели все русское, как у нас, знаешь, любят говорить в интернетах, наш один с тобой друг, вы просто ненавидите все русское. Пришли люди либеральные, вот это вот мейнстримная история в образовании, в культуре. Дети же не только в школе, они же все слышат, они видят, смотрят телевизор, по которому рассказывают про Караулова, палача Сталина, про репрессии, ни слова не объясняют, что, собственно, а индустриализация, а поговорить про индустриализацию, кто ее сделал в результате, не американцы ли нам ее принесли, не американский ли этот инженер, который фордовские заводы нам тут принес поточное производство. Возникают вопросики. И когда проходят годы, и тут выясняется, что у нас граждане нашей страны уже взрослые, идеологически, я понимаю, что слово идеология плохое, я тоже против него, но они идеологически не готовы к пониманию того, что происходит прямо сейчас. Они не понимают нашу историческую правоту, например. Я не призываю их казнить, не высылать, не устраивать философские пароходы. Но вопрос-то возникает, как так получилось, что у нас люди, мы потерпели как государство идеологическое поражение. Я не хочу, чтобы нам вдалбливали единственную правильную истину. Но я хочу, чтобы какие-то базовые, необходимые для истории государства вещи были сказаны в достаточно правильных интонациях. Я с трудом могу себе представить, чтобы в американских школах историю покорения нынешних Соединенных Штатов первопроходцами, так сказать, преподавали как историю геноцида индейцев.
Так ее так и преподают.
Ну, не совсем все-таки. А вот что касается российской истории, то нам недалеко, я уже боюсь, что у нас в школах такая коллективная Катя Марголис, не дай бог иноагент, восторжествовала, которая будет рассказывать о том, что вся история России – это история колонизации. Поэтому нельзя, то есть надо и в идеологию впадать не нужно, но и государство должно правильно сформулировать, желательно не через российское военно-историческое общество. Прости, это мой длинный монолог, я просто возмущаюсь.
Да я все понимаю прекрасно. Более того, как муж учительницы, правда, географии, я вижу, как Министерство просвещения уничтожает и учителей. Там идет просто война на уничтожение учителей, загоняют просто под пресс вот этих вот школьных журналов отчетностей. И причем интересно, что Путин говорит, надо освободить учителя от заполнения постоянных там бумажек, электронных документов, а на него наваливают на учителя в результате еще больше. Я просто это вижу, я прекрасно вижу, как это происходит, какие нормативы там по количеству оценок выдают, как запрещают ставить, а плохие оценки, как учителя... буквально топчут за, если у него дети плохо сдают ЕГЭ. Ну, про ЕГЭ это вообще отдельная песня. Дело в том, что я бы, первое, что бы я сделал, если бы я был директором, что называется, во-первых, я бы вернул организацию советской системы образования полностью обратно. В этой системе самое главное было, это была государственная система образования. Государству делало учебники по всем предметам, эти учебники были едины на территории всей страны. Это первое, да. То есть школа – это место, где плюрализм должен находиться не в количестве учебников, а, например, плюрализм может быть в обсуждении какого-то предмета. Но если мы о гуманитарном...
Так, подожди, я тебя на секундочку тогда перебью. Я вижу да. все-таки в твоих рассуждениях некую лакуну или нелогичность. Значит, у нас президент часто цитирует философа Ивана Ильина. Человека, скажем так, сложной судьбы и в какой-то момент воспевавшего Бутина Владимира Адольфа Гитлера. Правда?
Да.
Значит, поручают государству создавать единый учебник. Как мы понимаем, с чиновниками у нас все не очень хорошо. Чиновник слышал, президент цитировал Ильина, абсолютно критически не осмыслил, потому что понятно же, что президент не фашистские идеи Ильина цитирует. Но, тем не менее, чиновник слышал, Иван Ильин, а вот давайте-ка мы его сейчас в учебнички вставим. Это единый государственный учебник. Как тебе такое?
Я в это охотно могу поверить. Ну, дело в том, что этот единый государственный учебник, он должен сопровождаться экспертизой, в том числе общественно-политической экспертизой, в которой должны быть приглашены люди разных, скажем так, ну, разных взглядов, представители разных политических и исторических школ. Это нужно сделать. Ну, то есть, смотри, в этой ситуации плюрализм должен быть до того, как этот учебник будет написан, утвержден и отпечатан. Да? То есть, должны быть проводиться экспертизы. Это все можно организовать.
Я как-то, знаешь, человек тупой. Значит, еще раз. Ты сам сказал, что у нас до сих пор нет никакой единой точки зрения, может, ее не должно быть, но хотя бы осмысленной точки зрения разных сторон на происходящее во время правления Иосифа Виссарионовича Сталина. Правда?
Да, конечно.
А как это должно быть в учебнике? Вот Ленин умер, вот Сталин стал генсекретарем, вот Сталин создал индустриализацию, выиграл войну. Все? А нет, потом, конечно, потом говорят, ты знаешь, дедушка твой сгнил в лагеря, поэтому Сталин – это кровавая сволочь. Окей, говорит ребенок, врут нам в школе. А потом он кому-то это рассказывает еще из родственничка. А ему какой-нибудь там троюродный прадедушка, который выжил, говорит, слушай, чувак, дедушка-то твой отмотал 25 в лагеря. Только, знаешь, дедушка это отмотал за воровство вот тут вот на базе. И у ребеночка в голове начинает возникать вообще полное непонимание. У взрослого человека возникает непонимание. Я до сих пор не имею однозначной точки зрения на происходящее. Ее в принципе не должно, наверное, быть, ты прав. Потому что с одной стороны, с другой стороны, с третьей, с четвертой... невозможно это оценить объективно, а детям это и не быть этого в учебнике не должно. А и мне мои студенты рассказали, я случайно про литературу что-то упомянул, говорю, а про 90-е, это что вы вот как-то что-то хоть знаете? Да нет, у нас там учебники полабзаца. Извини, я просто очень нервничаю, когда говорю на эту тему.
Да я понимаю, прекрасно.
Поэтому я не понимаю, какой единый учебник.
Ну, послушай, ну ты вот в советской школе учился, у тебя единый учебник в руке был, что называется, да? И да, по советскому периоду они были самые слабые, эти учебники, но они были очень неплохи. По 19 веку, по древнему миру, по средневековью, я думаю, что ты ничего не нашел.
По средневековью, да, а то, что касается там 18-19 века, ну, особенно 19, это было уже идеологически окрашено.
Ну да, там уже, ну, послушай, если собрать нормальную вот комиссию, которая бы разрабатывала этот учебник, посадить туда тебя, меня, для того, чтобы мы могли, ну, условных тебя, меня, да, чтобы мы могли сделать какие-то формулировки, которые объясняют, но в то же время не дают впасть вот в эту, скажем так, шизофрению, которая происходит сейчас вокруг обсуждения этих тем. То есть нужны какие-то общепризнанные, ну, хотя бы людьми, которые это будут создавать, формулировки, почему это произошло. То есть, грубо говоря, да, если мы сейчас сядем с тобой рассуждать, почему возникли репрессии, мы с тобой прекрасно придем к какому-то совместному выводу, и мы сможем объяснить это другим людям.
Ох, это вряд ли.
Вот. Да нет, разберемся на самом деле. Другой вопрос, что тут исключительно,
Паратов, скажем так... Вот, другой вопрос мы сейчас запомним, и сразу после выпуска новостей и рекламы его продолжим обсуждать, запомним. Вопрос, оставайтесь с нами.
Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
Увы, 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 последняя часть нашего, так сказать, мезлизонского балета «Реальность Виттеля на волнах Комсомольской правды». Четвертая часть. Мы с Григорием Пернавским, главным редактором издательства «Пятый Рим», обсуждаем историю. Григорий.
Другой вопрос, что, как правило, создание вот этих учебников, оно спускается на чиновников, и чиновники пытаются сделать тот продукт, да, ты про это говорил, который бы устроил заказчика. Но мы все знаем, да, что реклама пишется не для зрителя, а для заказчика. Учебники, вот сейчас у нас такая ситуация, что у нас учебники и всякая другая литература, она пишется, чтобы заказчик ее принял. Вот в чем дело. То есть люди, которые сейчас создают учебники, я имею в виду учебники истории, учебники литературы, наверное, давно их не видел, они не пытаются, то есть это не создается продукт, который должны будут дети читать, и дети по нему учиться. Вот в чем вся проблема. Вот в этом коренная проблема, понимаешь?
Хорошо.
Да, поэтому нужен коренной, другой совершенно подход к созданию учебников. Нужны какие-то комиссии, я не знаю, как это назвать, люди из людей разных взглядов, которые смогли бы договориться по поводу каких-то формулировок. Ну, вот там посади, там, например, там, меня, тебя, еще какого-нибудь монархиста. Не дай Боже, давайте, вот у нас есть какое-то событие, например, там сталинские репрессии. И мы садимся и давайте отметаем сразу. Сталин ел детей, мы не вставляем, да, в это определение, в эту оценку. И так далее. То
есть оценка Николай должна... II привел страну к распаду.
Да.
А то, что он...
Ленин заложил бомбу. Вот.
Привел страну к распаду, но канонизировал в святые. У меня к тебе другой вопрос. Давай отставим от этой темы уже, потому что есть еще одна тема, о которой хочется поговорить, крайне важная. А времени уже, к сожалению, мало. Вот скажи, пожалуйста, знаешь, меня всегда поражала такая история. Вот когда всем миром собирают, не дай бог, на лечение больных детей редкими орфанными заболеваниями, сразу возникает вопрос, а государство где? Почему государство не может помочь, почему по копейке собираются? Вот тот же самый вопрос, уж прости за аналогию, у меня возникает, когда я вижу, как ты, как другие люди устраивают краудфандинг на книги, не просто там детективщик издать, а книги для детей, посвященных Великой Отечественной войне. Правильное, нужное дело. И слава богу, что краудфандинг работает, мы все скидываемся на эти книги, мы довольны, мы их коллекционируем, показываем детям. Но где системная работа государства? Почему государство не возьмет тебя, какого-нибудь монархиста, еще кого-нибудь там, и скажет, ребятки, а вот давайте, вот мы считаем, что вы занимаетесь правильным делом. Вот вы объясняете про блокаду Ленинграда, про День Победы, про Курскую дугу, я сейчас не помню, про что там у тебя и не только у тебя выходило. Но почему государство не готово? Не берет готовых людей с готовыми продуктами, если, прости, так называют.
Ну, хороший вопрос, но его надо задавать не мне.
Нет, но я ты уже делаю исключение. Я же спрашиваю не государство, а тебя, почему ты думаешь?
Ну вот, смотри, я уже собираю на четвертую книгу, сейчас у меня краудфандинг на книгу «Сталинградская битва для детей». Угу. Три уже вышло. И, ну, во-первых, государству совершенно наплевать. Я это просто знаю, я это вижу прекрасно. Государству наплевать, государство решает какие-то свои задачи, в которые, например, совершенно не входит изучение рынка детской литературы в нашей стране. Никто не следит, они варятся в собственном котле, ты пойми, да? Вот я еще раз говорю, я как муж учителя, я просто-напросто вижу, что, например, Министерство просвещения, оно озабочено только исключительно созданием презентаций, которые будут президенту показывать, да, где там в процентиках, в столбиках будут показывать какие-то величины, сколько у нас народу сдало ЕГЭ, сколько было получено отличных результатов по этому ЕГЭ и так далее. Вот, вот примерно вот по такой схеме это все идет. У них свои задачи, которые с нашими задачами не пересекаются в принципе. У них там своя половая жизнь.
Прости, идет. Пожалуйста, я понимаю, что ты прав, но я не понимаю, как это может быть. А как он тогда даже постоянно говорят об экологическом воспитании молодежи? Я не знаю, там у меня, к сожалению, есть сомнения, что дети читают и понимают эти книги. Это скорее мы, родители, покупаем своим детям. Это потому что считаем необходимым, чтобы они знали. И других таких книг нету. Если государство видит, это уникальный проект для детей по важным вопросам. Вопрос не только в тебе или в твоих коллегах. Таких разных проектов очень много. Почему государство? Да. Почему президент не стукнет кулаком тогда и скажет, подождите, товарищи, мы должны тут сейчас не в школьных учебниках, или вот эти книги должны быть там в каждой библиотеке, или не в каждой библиотеке, но дети должны ознакомиться о Сталинградской битве, или неважно о какой, или о Первой мировой войне, но в доступном формате. Где? Я не понимаю, это вредительство какое-то на уровне чиновников?
Ну, что касается Министерства просвещения, то я об этом пишу, говорю и могу сказать сейчас еще раз, что в Министерстве просвещения засели враги народа, которые занимаются целенаправленным уничтожением системы образования в нашей стране. Учителей они превращают...
Мы приходим к вопросу Сталина. И было бы хорошо, если бы как всех отправить на Колыму в лучшем случае.
Вот ты знаешь... Ты знаешь, если ты посмотришь фильмы сталинские про врагов народа, то там враг народа – это в основном не мужик, который подкладывает динамит под всякие системы. Они там тоже есть. А враг народа – это как раз чиновник, который устраивает вот эту вот ведомственную неразбериху, доводит любой процесс до безумия, до полного, обкладывая его всякими прокладочками, условиями и прочим-прочим. Вот то, что я вижу, я говорю, то, что я вижу по системе Министерства просвещения, это вот классика жанра. Это люди, которые занимаются саботажем, у них единственная цель – гнать наверх красивую картинку, которая показывает, что вот у нас с образованием все хорошо. Процентики есть, процентики работают. А, например, мы объединили кучу школ, увеличили за счет этого. Мы их объединили для чего? Для того, чтобы уменьшить чиновный аппарат Министерства просвещения. Мы его увеличили, думаю, что в несколько раз. То есть, да, я считаю, что все очень просто. Сидят люди, мало того, что они некомпетентны в том, что они занимаются, эти люди еще занимают скрытую враждебную позицию по отношению к политике нашего государства.
Угу. То есть, саботирует решение Владимир Владимирович?
Однозначно совершенно. Вот могу на примере. Сколько раз Владимир Владимирович говорил, что надо сократить бюрократическую нагрузку на учителя. Неоднократно. И ты это слышал, я это слышал. Ты же тоже с детей, да? Ты же тоже следишь за тем, как они там учатся в школе, да? Ты видишь, до какой степени администрация вытирает ноги об учителей, какое они положение заняли.
Я вижу, к сожалению, печальные процессы, как уникальные московские школы, которые специально ради этого, там, мне, например, пришлось приезжать на другой конец Москвы, чтобы детей отдать в эту школу. А как они деградируют, потому что они все держатся там на каком-нибудь уникальном директоре, педагоге с многолетним стажем советских времен, которые неизбежно стареют, или там другой пример, у меня в другой школе, умирают. В результате школа потом начинает деградировать, потому что никому не нужны уникальные школы.
Я тебе больше...
Говорить о частных школах. У нас с тобой есть друг, который директор частной школы. Вот я его собираюсь тоже позвать и поговорить с ним вообще об образовании.
Да, поэтому вот в этой системе образования, которая сейчас у нас в стране существует, в системе школьного образования, в вузах, наверное, как-то получше все. Скажем так, я не вижу, что эта система справится и с нормальным учебником, и породит этот нормальный учебник. Этого не будет. То есть, на самом деле, надо полностью все это изучать, каталогизировать, пересобирать полностью. Потому что та система, которая существует, она, во-первых, зациклена на самой себе. Она не настроена на то, чтобы в стране были образованные мыслящие дети, она на это не настроена. Она настроена только и исключительно для сбора статистической информации и передачи наверх. Причем статистическая информация только хорошего качества. А с другой стороны, проходит информация вдруг внезапно, что за прошлый год в стране уволилось 300 тысяч учителей. Ушло с работы. Почему они уходят с работы? Потому что они не хотят умирать, например, около школьной доски, как недавно было в Москве.
Гриш, очень мало времени остается. У меня созрел, я вот думал, о чем тебя еще спросить. И, наконец, понял вопрос вопросов, как буквально секунд 20. Mm-hmm. Вот тебе сегодня приходят и говорят, Григорий, у вас замечательные книги. Нам нужно, чтобы вы издали книгу об СВО. Вот о текущем историческом процессе. Идеологически правильно подано. Ты считаешь, это правильно будет? Ты возьмешься за такое?
Нет, не возьмусь, потому что у меня очень много вопросов, на которые у меня, к сожалению, нет ответов. И, опять же таки, это незаконченная история. Книги об СВО, может быть, сборник про подвиги героев СВО я бы согласился сделать, например, какой-то. Их уже и так делают. Но я не могу сейчас дать никаких оценок и сделать каких-то обобщений, да, чтобы сделать такой большой рассказ. Просто потому, что это, незаконченный процесс, и мы не знаем, какие решения принимались, в какой обстановке, на основании каких данных. И вот, как говорит мой коллега Алексей Исаев, дай бог, чтобы через 20-30 лет мы ответы на эти вопросы получили.
Григорий Пернавский, главный редактор издательства «Пятый Рим», был у меня в гостях. Я Игорь Виттель, «Реальность Виттеля» на «Волнах комсомольской правды». Скоро к вам опять вернемся. Спасибо, Григорий Юрьевич.
«Реальность Виттеля». Программа о том, что происходит в мире на самом деле.